Однако я не мог не думать об Анкудиной. Зачем она приходила ко мне? Я так и не мог установить с успокоившей бы меня определенностью. Кстати, а я об этом забыл сказать, с чего бы она интересовалась, в Москве ли достопочтенный КВ Кирилл Валентинович или он в командировке? Глупая баба, посчитал я наконец, напридумывала себе нечто романтическое и ринулась совершать благие поступки. Но тревога не уходила. Надо было что-то предпринять, а что и зачем? Бумажки, которые Валерия Борисовна вынудила меня принять перед захлопыванием створок троллейбусной двери, я не выкинул, а держал в кармане. Одна из них предлагала мне номер телефона больницы номер 60 на площади Борьбы. Другая была запиской Виктории Ивановны. «Василий, если ты хочешь поговорить со мной, позвони мне. Виктория Пантелеева». Далее сообщался номер телефона и адрес дома Пантелеевых. «Ваши дела», — сказал я себе. И как последний дурак все же позвонил в больницу на площади Борьбы. «Цыганкова Юлия Ивановна», — ответили мне, — «состояние средней тяжести, температура 37,8». «Средней тяжести?» — испуганно пробормотал я. «Да, средней», — успокоили меня. «Вчера было еще тяжелое, а сегодня, слава богу, средней». «Средней и средней», — сказал я себе. «Значит, пошла на поправку. Можно более и не звонить». Но звонил я и в следующие дни. На третье утро, услышав состояние нормальной, температура 35,7, я понял, что созрел, и сегодня в посетительские часы непременно окажусь на площади Борьбы. Площадь эта, минутах в 20 ходьбы от моего Солодовникова переулка, соседствует с домом Федора Михайловича Достоевского. И то, что Юлия попала в здешнюю районную больницу, объяснялось для меня позже опять же приятельскими отношениями Валерии Борисовны с зав. Отделением. Подошел-то я к больнице, подошел, но и заробел. Вдруг встречу какого-то знакомого, и как будет истолковано мое появление вблизи Ю. Цыганковой. Кто я ей? И еще, у Юлии могли уже быть посетители, и что скажу я им? Я ощутил себя конспиратором. То есть я как будто пробирался на явочную квартиру, стараясь не вести за собой хвоста, да и просто избежать лишних глаз. И вообще смысл прихода к Цыганковой виделся мне теперь смутным. Да, меня притянуло сюда, а зачем? Хорошо, хоть я не последовал традиции, не прикупил по дороге апельсины и бутыль с соком для больного товарища. После дебатов с самим собой я решил, что поднимусь в палату Цыганковой минут за 5-10 до конца посетительского времени. Сошлюсь на просьбу Валерии Борисовны Анкудиной, спрошу, не надо ли чего, а я сам как будто бы не знаю, надо ли чего, а там что будет, то будет. Но приходилось убивать время. Я все еще в намерениях остаться неопознанным, то словно бы московским путешественником поджидал на остановке 5-го трамвая, то улицей Образцова поднимался к забору МИИТа, то возжелал полчаса провести во дворе Федора Михайловича и исторической Мариинской лечебницы, двинул туда, но что-то заставило меня резко обернуться. Шел человек, мужчина, не старый, мне незнакомый, с дипломатом в руке, и по сути его движения можно было предположить, что он направлялся именно в районную больницу. День стоял теплый, а мужчина шел в осенне толстой ношенной куртке, в придвинутой к бровям шляпе. Имел он и темные очки. Похоже, что и он был конспиратор. Я его видел впервые, но что-то угадывалось в нем, известное мне. Хотя мало ли случается совпадений. Что мне глазеть-то на него? И вдруг меня озарило нелепое, сумасшедшее какое-то соображение. «Да не может этого быть!» — выкрикнул я самому себе. «Но не был способен утихомирить себя и во дворе Федора Михайловича. Я опять ожидающим трамвая стоял на остановке, потом хотел присесть на лавочку в сквере, но не смог, до того разволновался. Ко всему прочему, я был убежден, что за мной наблюдают, причем из разных мест, не исключено, что из окна больницы. Через полчаса интересующий меня мужчина появился на улице. Нет, я не ошибся. Ранее я отмечал по ходу рассказа, что на футбольном поле кавалерийская косолапость или даже кривоногость КВ была особенно очевидна. И теперь узкие джинсы никак не могли ее скрыть. А шляпа до бровей, КВ и никогда не носил шляп, не его стиль, темные очки и куртка слесаря-водопроводчика ничего не могли отменить для меня в Кирилле Валентиновиче. Боже мой! Боже мой, повторял я, и в неразумности своей никак не мог свыкнуться с опрокинутым на меня открытием. В том, что мы с КВ, первым замом, статским генералом, прибыли на площадь борьбы посещать одного и того же больного товарища, я не сомневался и не давал себе возможности сомневаться. Набрасывать на плечи белый халат не было уже нужды. И вот что еще приходило мимолетом мне в голову. Ни я, ни, видимо, тем более Кирилл Валентинович, не желали быть узнанными, и все же нас обоих нечто притянуло. Меня пригнало что-то смутное, но, несомненно, энергетически сильное. А Кириллом Валентиновичем двигала, надо полагать, определенность или необходимость, или даже неизбежность. Да, по наблюдениям Башкатова, в КВ все еще пребывал авантюрно-бесшабашный мальчишка, но Кирилл Валентинович был и государственный муж. Наверняка его-то действия были оправданно уготованные, выверенные и разумно обеспечены. Но для меня теперь все стало проще, уверял я себя. И дело стало быть закончено. Прояснились для меня и некие мелочи, прежде особо меня и не взволновавшие, но вызывавшие недоумение. Скажем, интерес КВ в разговоре со мной к моему отношению к Цыганковой. Слышал, что доложили. Или из чего бы вдруг Анкудина справлялась, в Москве ли КВ или нет. Другое дело, сама ли от себя или по просьбе Цыганковой. И уж совсем ясной стала ладошка Валерии Борисовны, подлетевшая к устам после слов о значительных фигурах, не проговориться бы. Оно и к лучшему. Оно и к лучшему, убеждал я себя. И все же я никак не мог привыкнуть к открывшемуся мне. В нервическом состоянии, забыв о трамвае, я брел по Алихой с намерением добраться в газету Лесной улицей, Бутырским путепроводом, бумажным проездом и в надежде дорогой прийти в себя. «Василий!» — окликнули меня. «Обожди!» Я обернулся. Вика почти бежала за мной. Вернее, будет Виктория Ивановна Пантелеева. Она раскраснелась, и можно было предположить, что поспешала она за мной от площади борьбы. Вот под чьим наблюдением я находился на трамвайной остановке. «А парик под Анжелу Дэвис у тебя есть?» — спросил я. «Есть», — смутилась Виктория. «Есть. В Москве парики никто не носит, пока не носит. А я привезла их из Лондона по глупости и из пижонства». «Зачем ты приходила в Прагу?» «Посмотреть на тебя, я любопытная. Какой ты стал? Каким тебя увидела Юлия? Тебе известны все слова ее записки ко мне?» «Да, все». «И мне известны ее слова, которых в записке нет?» «Ты была сегодня в палате с ним?» Все же каким-то сотым по степени важности, запертым во мне желанием, сотой, угнетенной иными чувствами мольбой, я хотел вынудить сейчас Викторию удивиться и спросить, с кем это с ним, кто это он. И тогда бы выяснилось, что никакого КВ вблизи Юлии не существовало, что я живу миражами, а Кирилл Валентинович, если он мне не померещился, имел иные совершенно не касающиеся меня основания появиться на площади борьбы. Но Вика не удивилась, ни о чем меня не переспросила, и значит, я имел дело не с миражами. «Нет, я не поднималась сегодня к ней в палату», — сказала Вика. «Я поджидала тебя внизу. Можно признать, в засаде, не в первый раз, а посчитаем в четвертый. Я знала, что ты мне не позвонишь. но предчувствовала, хотя уверенности у меня в этом не было, что ты рано или поздно здесь объявишься. Ты не хотел меня видеть, а я хотела тебя видеть. И что же ты увидела? Ты все такой же, Куделин. Только лицо повзрослело. И глаза. А так прежний. Не расплылся и не стал рыхлым. Как юнец мечи гоняю, сказал я, будто себе в оправдании. При этом, правда, вздохнул, а вот ты изменилась. Да, согласилась Вика. Я уже не девочка недотрога, которая очень хотела, чтобы до нее дотронулись, но ты этого будто не понимал. Не пионер вожатая в белоснежной рубашке, салютующая неизвестно чему. Не девушка с косой или теннисным мечом. Я женщина. И, надо признаться, взрослая, если не пожилая. И, как считают мои лондонские знакомые, деловая, бизнес-баба. Могла бы и возглавить банк. То есть, по нашим понятиям, стерва. Состояние мое в те минуты не позволяло мне рассмотреть Вику сосредоточенно. Впечатления и оценки мои были мгновенными и словно обрывисто вспышечными. Я плохо запомнил ее наряды, и все же облик Виктории Пантелеевой во мне запечатлелся. И позже, в часы спокойные, я мог восстановить свои ощущения и увидеть Вику как бы внимательно и протяженно по времени. Я уже рассказывал, что познакомился с Викой Корабельниковой в летнем университетском спортлагере Красновидово. Вику включали в сборные экономического факультета, она играла в теннис и бегала средние дистанции. Корт, мячик с ракеткой были для Вики удовольствием и тренировочным занятием на выносливость. Коронкой же ее считались 800 метров. В ту пору большинство наших спортсменок, в легкой атлетике в особенности, выглядели, мягко сказать, малопривлекательными, если не уродинами. Мужеподобные, плоскогрудые, и, извините за грубость, плоскозадые, с худыми жилистыми ногами и руками, они бегали, прыгали в яму с песком, метали копье с каким-то озверением. А Вика была женственной. Может, оттого к секундам лавровым она не добежала. На стадионе мужики на нее заглядывались, и бег ее с высоким выносом ноги был пластичен, и линии тела радовали. Спортивные костюмы, тогда часто нелепо бесформенные мешки, казались на ней обтягивающими. На каком-то шутейном празднике ей поручили роль девушки с веслом, но сразу же устроители поняли, что при ее изяществах и осанке ей более подходит роль девушки с теннисной ракеткой. Еще лучше девушки с косой. Коса у Вики была знаменитая. Не пшеничная, не соломенная, не платиновая, а светло-русая. Вика могла ее укладывать на голове кольцами, гарно девчина, а чаще опускала до пояса, иногда и спереди. На дорожке коса Вики не мешала, а лишь подчеркивала ритмику ее бега. Теперь косы у Виктории не было. Мягкие, чуть волнистые волосы ее слетали вдоль щек крыльями, соединенными у лопаток пластмассовым кольцом. А может, кольцо было из полудрагоценного камня? Я чуть было не спросил, как Вика смогла подчинить пышность своих волос игу тесного парика. Но, наверное, для женщины это было делом простейшим.